Здрасте, добрый день.
Посмотрели друг на друга, ведущие программы.
Да, решили, кто же у нас начинает. У нас еще, видите, как неотработанная модель.
А потому что мы в большой студии, кто сидит за пультом, тот и как бы и рулит, да? А сейчас мы сидим рядком с Виталием Демарским рядом, мы в большой студии.
Ну, я, естественно, сижу рядом с Ксенией Лариной. И давайте еще скажем, кто рядом. Напротив нас сидят наши сегодняшние два гостя. Виктор Леонидович Шейнис, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Как длинно вы называетесь, Виктор Леонидович?
Но это, тем не менее... Не я придумал название.
И один из авторов Конституции Российской Федерации. И наш венгерский гость, намного короче у него все звучит, Ласло Овари, советник посольства Венгрии в России.
Скромненький такой.
Здравствуйте, уважаемые гости. И, как вы поняли, из анонсов, из состава наших сегодняшних гостей, речь пойдет о событиях 1956 года. И мы, кстати, вот как бы движемся так, что называется, ноздря в ноздрю со временем. Потому что 24 октября...
Вообще 23-го.
Но это когда началось как бы это восстание, да? А вот войска советские вошли в Будапешт. Это был знаменитый кровавый четверг. В ночь на 24 октября. То есть мы сегодня вот можем погрузиться в историю, сколько?
53-летней
давности. И поговорить о том, что тогда произошло, что было на самом деле, какое участие в этом, какое главное участие в этих событиях принимал, конечно же, лидер тогдашнего советского государства Никита Сергеевич Хрущев. Чем все это кончилось, как это отозвалось в общественной жизни и европейской, и советской, тогда российской. И, наверное, тоже было бы очень интересно, может быть, нам тут Ласло поможет, как сегодня эти события воспринимаются и вспоминаются в Венгрии.
Может быть, знаете, начнем с терминологии вообще, потому что, значит, то, что произошло, я пока никак не квалифицирую, в Венгрии в октябре и в ноябре 1956 года, тогда советской пропагандой назывался фашистским мятежом, потом это стал контрреволюционный мятеж. В Венгрии, Ласло, если это не так, вы меня
народно
поправите.
Народно-демократическая революция.
Сегодня это называют уже революцией.
Революцией.
Да.
Короче, оранжевая революция. Чего тут?
Все-таки, может быть, чуть-чуть вы уточните в вашем понимании, все-таки, что это было, Виктор Леонидович?
Это, конечно, была революция. Это было революционное восстание венгерского народа, прежде всего его интеллигенции, его рабочего класса, против сталинизма.
Студенты еще очень много.
Конечно, молодая интеллигенция, студенчество. Причем в этом движении активное участие принимали молодые коммунисты, участники аграрной реформы, которая проводилась в Венгрии после освобождения от германской оккупации. Среди них были мои друзья, хорошие, близкие друзья. Это коммунисты, комсомольцы, которые восстали против венгерского издания сталинизма, который в Венгрии получил название ракашизма по имени
Тамафова. Это была антикоммунистическая революция или это была такая революция,
антисталинская.
Как угодно, антисталинская, такая реформаторская, коммунистически реформаторская? Да?
Вы знаете, в потоке были разные течения. По крайней мере, в начале, и если говорить о тех, кто идеологически готовил эти события, замечательный кружок Петефи, то это, конечно, были не антикоммунисты, не противники социализма. Другое дело, к чему это объективно могло бы привести, это отдельный вопрос, о нем, возможно, мы поговорим. Но изначально это была революция против сталинизма в венгерском издании.
И тогда, так сказать, Ласло. Такой производный от этого вопроса, еще другой вопрос к Ласло Овари. Ласло, сегодня это называют революцией, да. У вас. Это после 91-го, где-то после конца 80-х, с конца 80-х годов.
Но сначала в 88-м году 88. Объявили это восстание. Это был первый шаг, так сказать, переоценки 56-го года. Это Имре Пожгай объявил восстанием. Кто тогда был членом Политбюро? Это, конечно, был очень, можно сказать, революционный шаг, даже при, так сказать, открытости. А потом, уже после изменений, начала 90-х годов, конечно, приняли уже новый закон о революции 56-го года.
Да, меня... Позже, это, кажется, 88-й год.
88-м да? ноябре,
у меня такой вопрос вам, Ласло. Сегодня в венгерском обществе это общепринятое обозначение тех событий, революция. Я имею в виду, что все с ним согласны. Или есть все-таки люди, до сих пор считающие, что это там контрреволюционный мятеж, или как угодно называть это?
Ну, конечно, как Виктор Леонидович сказал, что много у него есть даже знакомые, которые и приняли, так сказать, и друзья приняли воспроизведение участия в 45-м. Еще больше людей, которые сегодня живут в Венгрии, которые были в 56-м, уже сознательными взрослыми. И я могу сказать, что как и тогда очень было общество разделено. Все еще есть это разделение, и нельзя сказать, что 100% все единодушно, потому что по-другому каждая семья как-нибудь была, так сказать, ну, участником этих событий. И, конечно, две стороны были тогда.
А вот смотрите, все-таки мне кажется, что стоит немножечко поговорить о контексте тех событий, поскольку они же не просто так вот родились прямо вот в Венгрии. Это же рядом было совсем съезд. Только 20-й съезд. А Европа? Там же рядом было польское восстание, да, в июне 56-го.
Да.
До этого было восстание берлинское, 53-54. Это такая... Можно ли это все все-таки связать, что вот настроения были похожие в Восточной Европе, связанные вот с этими внутренним каким-то нарастающим протестом против советской агрессии, скажем так. Как вы думаете, Виктор Леонидович?
Вы знаете, я думаю, что к нашему общему несчастью тот огромный морально-политический потенциал, который Советский Союз завоевал своей победой над фашизмом, этот потенциал к началу 50-х годов, даже раньше, в конце 40-х годов, был в значительной мере девальвирован достаточно бесцеремонным хозяйничанием советских спецслужб, советских послов, которые давали указания.
Кстати, Андропов тогда был послом в Венгрии.
Совершенно верно. Советских руководителей, которые вообще время от времени вызывали того же Ракоши как секретаря обкома в собственной стране на ковер и устраивали ему головомойку, справедливо или несправедливо, другое дело. Но Венгрия, по сути дела, лишилась суверенитета. И проявлялось это в очень многих проявлениях. Ну, скажем, во-первых, страна, лишенная сколько-нибудь значительных запасов полезных ископаемых по образцу Советского Союза, проводила индустриализацию с тем, чтобы стать страной железа и стали. Партийные съезды. Все имитировало то, что происходило в Советском Союзе.
Кстати, советские войска там же находились на территории Венгрии.
Советские войска находились, и именно советские войска подавили сопротивление оппозиции.
В Будапеште.
Причем вообще в Венгрии. Причем ведь в Венгрии, в отличие, допустим, от Чехословакии, где коммунисты получили большинство на первых свободных выборах, в отличие от Болгарии, где тоже коммунистическая партия получила большинство на более или менее свободных выборах. В Венгрии ни на одних свободных выборах компартия не имела большинства. В 1947 году, уже когда довольно основательно поработали оккупационные власти, прошли выборы, у вас, по-моему, 17%, если мне не изменяет
память. Тогда выиграла партия
мелких сельских хозяев. Ну, это была, по сути дела, партия, которая вобрала в себя подавляющее большинство венгерского общества на том этапе. Ну, и кроме того, репрессии в Венгрии были особенно зверскими. Нужно сказать, что на 10 миллионов человек с конца 40-х до 53-го года арестам подверглись более 400 тысяч человек. То есть порядка 4%.
Это в какое время?
А с конца 40-х, примерно с 47-го, 48-го до 53-го. Ни в одной другой стране такого не было. Потом застенки венгерские, ну, застенки везде вещь малосимпатичная, но застенки венгерские были особенно зверски там обращались. У того же Кадера, которому потом пришлось сыграть, с моей точки зрения, неоднозначную роль, в истории Венгрии вырывали ногти, требуя от него признания, что он агент империалистических разведок там и так далее. Причем здесь это дополнялось тем, что Ракоши и его команда приехали из Москвы, а Кадр был подпольщиком.
Ну, давайте мы немножко поговорим про лидеров, поскольку там, раз уж у нас имена появились так подробно, да, ну, там же надо вспомнить...
К октябрю Ракоши уже не было, да? Ракоши был
у власти летом.
Имренать, когда стал он руководителем?
Дважды он становился руководителем. Первый раз это 54-й год, когда все венгерское руководство призвали в Москву. Еще Берия был в составе советского руководства. И Берия говорил Ракоши примерно следующие слова, что Венгрии управляли австрийские князья, турецкие султаны, но еще еврейской власти над Венгрией не было. Потому что эмигранты были в значительной мере, ну, это венгры, но еврейского происхождения. Ракоши велели сдать пост председателя Совета Министров. И основное государственное руководство было разделено. То есть главой партии остался Ракоши, а премьер-министром стал Надзь. И Надзь заслужил в то время своими реформами поддержку и симпатии громадного большинства.
Но, с другой стороны, давайте опять же про это тоже вспомним, появился еще один лидер, который в это время, как я понимаю, сидел как раз в застенках, кардинал.
Менсенти.
Да, которого выпустили. Ну, да?
Он как... лидером не сказал,
нет?
Но он...
Но у него была какая-то своя программа развития революционной ситуации в Венгрии. Действительно же, он же декларировал христианское независимое государство венгерское и вообще призывал Имренади судить.
Это не совсем то время, потому что Менсенти был арестован, был один из фальшивых процессов над ним, его заключили в тюрьму и освободили его уже повстанцы в последней декаде октября 1956 года. Он появился на арене. И тогда он, выступая по радио, произнес громкую речь, содержание которой заключалось в том, что должны ответить за все преступления представители режима. Особой программы, насколько я знаю, нет, может быть, вас уточнит, по-моему, у
него программы не было.
Не
там,
было.
Конечно, несколько лозунгов он озвучал.
А кто все-таки потребовал ввести войска советские для подавления венгерского восстания? Венгры? Или это была наша инициатива?
А вообще войска вводились в действие дважды. Первый раз, как мы уже упоминали, в ночь на 24 октября.
Но это те войска,
которые стояли на территории.
Которые дислоцированы здесь.
А потом операция «Вихрь». Да?
А потом операция «Вихрь».
И на операцию «Вихрь», я не знаю, согласится со мной или нет, еще подействовало то, и здесь, кстати говоря, очень важна роль Хрущева именно. Мы все-таки о Хрущеве сегодня еще помимо всего прочего говорим. Вот, тогда начались в конце октября...
Суэцкий кризис.
И Хрущев, как передают, как рассказывают, тогда заявил, что французы, англичане и весь этот проклятый Запад не должны почувствовать наши слабости.
Виталий, это все то, что вы говорите, документировано.
Документировано.
Можно я прочту точную цитату? Необходимо. Они тогда собирались на президиуме ЦК КПСС декларацию вообще уже принять, да, которая регулировала бы новые отношения между странами Варшавского,
да,
договора.
Вот, если мы,
да,
уйдем из Венгрии, да?
Да, это... да, да. Если мы пересмотреть оценку, сказал Хрущев, если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать, нас не поймет наша партия. К Египту им тогда прибавим Венгрию. Выбора у нас другого нет. Да? Вот тогда-то началась просто война против
это
Венгрии.
Это произошло, между прочим. Тут очень интересно проследить это под ним. Потому что венгерское правительство, ЦК партии, вернее, политбюро, которое заседает, которое смещает Гера. Гера был наследником Ракоши во главе партии. Смещает...
Переходной фигурой он оказался такой.
Да, да. Смещает с поста председателя Совета министров Андраша Хегедюша и приглашает Имре Надзе. Имре Надзе вот в эту ночь становится вновь премьер-министром после того, как в 1955 году Ракоша его выгнал из правительства. Значит, затем идут революционные события, повстанцы в Будапеште.
Сталина памятник правительство снимают,
это,
да?
Первый день снимают.
Первый день, и когда его приволокли к посольству советскому.
Правительство пытается найти какой-то модус вивенди, что делать? И наш президиум ЦК партии заседает практически ежедневно.
Еженощно, вот как это обычно бывает.
Еженощно и ежедневно. Есть очень хорошее издание документов.
Советский Союз
и венгерский вопрос. Это издали, естественно, уже в 1998 году. Это очень хорошее, очень полезное собрание всей документации на этот счет. Так вот, да, они в этот период думают, что, может быть, Венгрия как-нибудь справится.
Ласло, что-то хотел добавить?
Да, для замечания, если можно. Еще в сентябре сейчас вышла очень интересная книжка. 56-й год. Глазами КГБ и МВД России. Новые документы сейчас
рассекречили. На венгерском, да?
Нет, на русском.
На
здесь
русском?
В сентябре, вот как раз вот на пути вот к 1 сентябрю. Так что очень интересные документы.
Я, к сожалению, не видел этой книги.
А второе, то, что, если можно, еще один интересный международный такой аспект. 6 ноября прошло выбор президента США. Значит, русское, советское руководство может думать, что пока до 6 ноября не будут ничего делать, потому что нет президента активного, так сказать. И поэтому 4-го могли решать.
У нас сейчас новости. Давайте мы тогда так как-то
все-таки
разграничим. И вот,
простите, чтобы закончить.
Да-да.
Значит, 30 октября издается декларация советского правительства. Мы выводим войска из Будапешта, мы войскам в других районах велено не казать нос за пределы дислокации, и вообще мы будем пересматривать отношения со всеми странами народной демократии.
Но тут... Египет напал на Израиль.
Не увеличивайте это значение.
Давайте сейчас новости
посмотрим.
В Венгрии, поскольку все разваливается, то они в один день перерешают обратно.
Ну вот дальше пойдем по новостям.
Запомнили, да.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня мы вспоминаем события 1956 года в Венгрии. Наши гости Виктор Шенис, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, и Ласло Овари, советник посольства Венгрии в России. А программу ведут Ксения Ларина и Виталий Дымарский. Мы нашим слушателям не напомнили СМС, а вопросы идут, и хотелось бы, да, действительно как-то учитывать
+7,
и вас.
+7 985 970 45 45.
Давайте дальше пойдем по событиям, поскольку все-таки Будапештское восстание, как мы уже поняли, да, вспомнили, оно переросло потом в полномасштабную такую революцию народно-демократическую, цветную, первую цветную революцию, как нам Ласло сказал вот тут во время рекламы и новостей. Но я опять задаю тот же вопрос.
Я, кстати,
дальше
отключил еще вот интернет-трансляцию.
Вот уже интересно. Полномасштабная операция «Вихрь». Вообще решение об интервенции, будем называть это своими словами. Как оно принималось?
Оно было принято 31 числа. Причем идут вот в этой книге, которую я показывал, опубликован запись протокола, не полный протокол, а запись короткая, как это обсуждается на президиуме ЦК партии.
Кто-нибудь был против?
Нет. В этот момент...
Не бывало.
В этот момент никто. Все они один за другим говорят, что вот мы неправильное решение вчера приняли, нам нужно поддержать революционные силы. В это время кадр, который вечером 1 ноября по Будапештскому радио оглашена его речь, в которой он говорит, что это восстание коммунистов, восстание передовых сил народа против ракошизма. Речь его звучит, а он в это время уже направляется с советского военного аэродрома под Будапештом
в
Ужгород, а затем в Москву. Их приглашают на заседание президиума. Президиум принимает решение четкое. Товарищам таким-то, Жукову, Суслову, Брежневу, между прочим, он, кажется, был начальником главполитуправления, и еще кому, Серову, который возглавляет госбезопасность, подготовить действия. И дальше начинается очень интересная история. Хрущев, Маленков и Молотов отправляются в Брест. Сюда же приезжают поляки, Гамулка и Церенкевич.
Значит, Гамулка только назначен.
Только в октябре назначен. Да, да. У него еще тоже почва под ногами колышется.
Да. Но Гамулка, тем не менее, извините, Леонид, я вас на минутку перебью, вот Гамулка уже тогда воспринимался как реформатор, как такой послесталинист.
Конечно, да, конечно. Я бы сказал, еще воспринимался.
Еще, да.
Потом он потеряет. Потом
уже тогда уже скажите, имя. Что он и поддержал это решение.
Он не поддержал. Но, во всяком случае, он пообещал, что открыто они выступать не будут.
А Китай?
В Москве находится делегация, которую прислал Мао Цзэдун во главе с Лю Шаоци. Потом Лю Шаоци будет объявлен буржуазным перерожденцем, но в это время он ближайший сотрудник Мао Цзэдуна. Это делегация, в которую входит это тоже интересно, Лю Шаоци, Дэн Сяопин, который тогда мало известен, и еще человек по фамилии Каншен, это начальник госбезопасности китайской. Значит, они совещаются много часов, ведут переговоры с Мао Цзэдуном и колеблются. То они говорят, если верить Хрущеву. Все это Хрущев рассказывает в своих воспоминаниях. Значит, туда-сюда. Но, в общем, они в конечном счете переходят к тому, что надо интервентировать.
А Тита?
Вот. Это самое интересное. Затем Молотов возвращается из Бреста в Москву, а Маленков и Хрущев едут через Бухарест, куда приехали чехи, румыны на месте, болгары приехали, они все единодушно одобряют. Дальше самое сложное – Тита. Тита на Брионе. Тита вообще уже превратился в большого барина. Кроме того, он, говорят, болен, ему полезны адриатические ванны. Значит, вот господа, то есть товарищи Хрущев и Маленков, летите туда. Они летят на каком-то древнем двухмоторном самолете. Погода отвратительная, болтает. Маленков лежит на полу и корчится в судорогах. Прилетают они в Пулу. Из Пулы на кораблике надо ехать на Брионе. Прилетают они туда, ну, Тита их встречает у трапа, и начинаются переговоры. Переговоры длятся с 7 вечера 2 ноября до 5 часов утра, практически без перерыва, 3 ноября. В ходе этих переговоров Тита дает санкцию. Более того, Тита выступает за решительное вмешательство. Различие в их позициях только в том, кто будет возглавить правительство. Хрущев хочет Мюнниха, Тита предлагает кадры. В конечном счете уговорили Тита. Потом, через несколько дней, Тита выступит в Пуле и довольно резко обрушится на советскую политику, но не на эту вторую интервенцию. Он ее одобрил. И, кроме того, еще один интересный эпизод. Советник советского посольства в Италии передает 31 числа письмо Тольятти, в котором вот этот глава тех, кого потом назовут еврокоммунистами, пишет: «Ребята, скорее что-нибудь делайте. У меня партия выходит из-под контроля. Против меня бунтуют те, кто поддерживает венгерское восстание».
Я бы хотел еще вам задать два вопроса, чтобы вы уточнили две вещи, неразрывно, так сказать, во всяком случае, до сих пор в каком-то таком общественном сознании, связанные с теми событиями. Первое. Нам всегда показывали, рассказывали, насколько это правда, что были массовые зверства со стороны восставших против коммунистов. Вешали коммунистов, не просто вешали, а какие-то вообще зверства были. Это первое.
Против русских.
И против русских тоже, да? И второе, вот в какой степени вообще было это что было, сопротивление или это действительно была такая месть? И второй вопрос, опять же, существует такая версия, что очень многих тех людей, которые участвовали в этом движении, в этой революции, как сейчас, значит, принято говорить, что они были подготовлены вообще английской разведкой МИ-6. И что, ну, не все, конечно, а многие там руководители, скажем так, движения. Вот какова была вообще роль, вот мы говорили сейчас о Восточной Европе, да, как Советский Союз готовил это.
Роль Запада,
роль,
да?
Роль Запада во всех этих событиях.
Лас.
Так, первый вопрос. Значит, я думаю, и то, что историки тоже доказали, что первые дни восстания, это больше всего был месть. И убили коммунистов, убили солдаты, которые просто охраняли здания, убили простых пешеходцев. Там, ну, есть легенды, которые, в общем-то, те, которые пережили, говорят, что не легенды. АВО, где это...
Вот, говорят, что 30 числа, когда был захвачен Будапештский горком партии, да, там просто сразу вытащили оттуда.
Вытащили больше 20 человек, и не просто повесили, а с ногами вверх, и потом их резали. И, в общем-то, ужас, что там прошло. Там искали подземных тюрем. Но и были такие другие тоже, конечно. А с другой стороны, в общем-то, народ, когда уже советские войска вошли, тогда они сопротивлялись. Тогда уже оружия довольно много было на руках. Там, с одной стороны, некоторые военные части переходили на сторону восстанцев или просто открыли казармы и оружие взяли.
А были, кстати, простите, были среди советских солдат те, которые переходили на сторону венгерских революционеров? Не было таких случаев?
Такого я не знаю. Конечно.
Такая информация была. Но если это и было, то были единичные случаи.
Это нет. Такого нет, о котором легенда прошла бы.
Значит, а по отношению к мирному населению, как вели себя советские войска? Какие есть свидетельства?
Ну, конечно, когда бои там, например, больших городов, особенно в Будапеште пошли, тогда там не смотрели ничего, значит, стреляли здания, вот так как, ну, революционеры уже тогда оставались одиночки, поднимались на домах вверх и оттуда постарались стрелять. А, конечно, туда с танками стреляли, и вот, в общем-то, наверное, все взлетело.
Роль Запада. Вот нам еще сейчас прислал наш слушатель еще один вопрос. Разве в Венгрию не были доставлены хартисты из Австрии и ФРГ?
Вот это я хотел сказать, что роль Запада, то, что МИ-6, что сделал, ничего не знаю. Но есть информация о том, что несколько сотни офицеров, покидавшие Венгрию после Второй мировой войны, вернули их, чтобы, ну, организованно помогли людям. То, что я знаю из документов, что, например, американцы никогда не планировали то, что Венгрию освободить, а просто хотели Восточную Европу, так называется это «Тито-Зирозове». Значит, ну, что система была самая, как у Тито, Значит, не надо отрывать, а просто нужно более демократически.
Югославизация.
Югославизация. Вот это было первичным целом. А потом, конечно, попозже можно, но вот первично.
А сколько погибло венгров за все время?
Я тебе могу сказать.
Нет, у меня тоже есть информация. Вот я здесь, выписала тысяч... около 3000 венгров погибли, да. Большинство молодежи, да, и подростков. Да, это действительно, да, так?
Действительно, потому что, например, Корвинкес называется один из, очаг сопротивления. Это кинотеатр, вокруг кинотеатра, и там действительно 14-12-летние малыши там взяли оружие и сопротивлялись, и боролись против советских.
А еще...
20 тысяч ранее.
200 тысяч, около 200 тысяч венгров бежали на Запад, когда было подавлено восстание. И это, как я понимаю, границы там же стояли советские танки. Как люди вообще могли...
Советский Союз бежал.
Я понимаю, нет. Но вообще, там же границы вообще...
Австрийская граница была блокирована,
вот видишь,
но не сразу. И 200 тысяч успели
уже. И еще даже...
Это же огромное количество людей.
К концу ноября были определенные каналы, как можно было организовать.
Очень много известных людей, между прочим. Но, во всяком случае, очень знаменитые венгерские футболисты, да, Пушкаш. Да.
А потери советских войск?
Потери советских войск, вот если верить некоторым данным, то 669 человек убитыми, 51 пропал без вести и 1540 раненых. Угу. Это 700 человек, если с пропавшими без вести.
Я бы очень... Да, пожалуйста.
Я хотел только вот какое обстоятельство уточнить. Когда возникает массовое движение, уличные беспорядки, происходит всякое. Кроме всего прочего, поднимается хулиганье, деклассированные элементы, люди без царя в голове и без чести и совести, и творится, Бог знает что. Масштабы этого, по-видимому, в Венгрии не были особенно большими. Во всяком случае, скажем, февральскую революцию 1917 года мы считаем бескровной революцией, но те околоточные, которых топили в Фонтанке, просто форма у них была, одежда, они, наверное, не считают это, и их семьи не считали, что это. Теперь возвращение иммигрантов. Это естественно. Опять же, в России в 1917 году с февраля по май шло возвращение иммигрантов, которым объявили политическую амнистию. То, что были вооруженные какие-то формирования, присланные с Запада, это, конечно, выдумка, в которую, между прочим, верит Хрущев. Он, будучи пенсионером, продолжает верить в то, что каких-то вооруженных артистов забрасывали и так далее. Были ведь суды. Были суды, и судили отнюдь не эмигрантов, вернувшихся в Венгрию, а людей, кого заслуженно, кого не заслуженно. Но всякое массовое движение имеет, пена поднимается наверх. Это всегда происходит к несчастью.
Давайте, у нас времени очень мало остается, потому что я хотела еще... Смотрите, мне очень важно, не знаю, согласишься со мной, конечно, успеть поговорить про последствия для тех, для восставших и для лидеров этой революции в Венгрии. Это раз. И второе, тут, наверное, Виктор Ильич нам поможет, о том, как эти события вообще освещались в советской прессе. Мы про это совсем не говорили. Ласло, вот там же расправа-то была еще какая,
конечно,
да?
Конечно, там почти 200 человек потом
арестованы. Даже расстреляли,
Повесили.
А правда, что ему гарантировал Андропов жизнь и возможность уйти за границу и обманул его, что его взяли на румынской границе, когда он вышел из посольства румынского, да? То есть, югославского. То есть, Андропов здесь просто его, грубо, вот так вот кинул, что называется, да? И эта операция была продуманная. А остальные? А суды были?
Суды были, конечно, военные суды, гражданские суды, многие. Но потому что там сразу образовались такие рабочие советы, и многие, которые, так сказать, участвовали или инициировали вот этих рабочих советов, их тоже осудили. Но потом в 1961 году была большая амнистия, когда, так сказать, наши расцветы.
В 60-м уже начались.
В 60-м начались, но окончательно в 63-м.
Вообще, так уже два слова можно сказать, что вообще правление кадра уже на более поздних этапах вообще считалось достаточно либеральным по сравнению даже с другими соцстранами. Ведь не зря Венгрию называли самый веселый барак социалистического лагеря.
И после 70-х, например, у Америки никогда не было претензий по поводу прав человека в Венгрии, как социалистическая страна.
А что осталось вот сегодня в памяти об этих событиях вообще вот в Будапеште?
Ну, почти все есть. Там места, конечно, охраняют. Но люди, многие, как я сказал, живые, особенно вот молодые. Но то же самое.
С другой
стороны, люди тоже, так сказать, возмущены с этим. Потому что есть, которые, в общем-то, все еще считают, что это была контрреволюция.
То есть коммунистические настроения до сих пор существуют.
Но у определенной части, конечно, это особенно.
Чем коммунистические такие, ортодоксально коммунистические?
Нет, коммунистической партии у нас нет уже, можно сказать, что
существует. Она стала социалистической.
Нет, существует коммунистическая партия, а социалистическая партия это переформировала.
Виктор Ильич, ну давайте вот вспомним, как это освещалось в советской прессе. Что доходило до советских граждан? Какая информация?
Граждан,
да. Что они знали?
Реальной информации не было.
Вообще ничего?
Нет. Контрреволюционный мятеж в Венгрии.
Так.
Фашистский тогда был.
Фашистский, да. Мятеж. Это газеты 24-25 октября. Затем, когда решили в какой-то мере перестать вмешиваться, глухие сообщения. Правительство Имре Нади объявило амнистию. Прекращение огня объявило. Потом, 4 ноября, удар по контрреволюционным силам, идет нагнетание. Выпущены были 4 книжечки, белые книги, «Правда о контрреволюционных событиях в Венгрии».
О расправах над коммунистами, да?
Где в основном картинки, фото там и так далее, соответствующим образом это подается. Как это действовало на советский народ, могу вам рассказать любопытный эпизод. Я еду в поезде. У меня в руках эта книжечка. Мой сосед по купе просит посмотреть, листает. И говорит, ну что, совершенно ясно, что народ против власти. Весь восстал. Это совершенно ясно даже вот из этой книжечки. Я думаю, что передо мной мой единомышленник. Но он продолжает и говорит, с самого начала их надо было танками. С самого начала. Вот... Та пропаганда, которая формировала сознание в России.
А не было никаких акций протеста, попытки?
Но надо сказать, что было и другое.
Студенческое.
Вот конец 56-го года – это поток людей, амнистированных, освобожденных с востока на запад. А с запада на восток – тоненький ручеек. Но это уже первые послесталинские политзаключенные. Политзаключенные, в отличие от сталинского террора, который обрушился в основном на невинных людей, это люди, которые выступали против. И я могу назвать, скажем, имя Револьта Пименова, моего хорошего товарища, который был осужден сначала на 7 лет, затем на 10 лет за распространение, попытку, замысел распространения листовок, рассказывающих правду о Венгрии. Потом Пименов стал депутатом российского парламента. Но это произойдет много позже.
А правда, что тогда уже в то время, вот во время этих событий венгерских, в руководстве нашей страны уже появились первые страхи вот так называемых цветных революций оранжевых уже в нашей стране? Было какое-то студенческое брожение?
Было студенческое брожение, были выступления на собраниях. Но, в общем, особого страха, насколько я себе представляю, не было. Но было совершенно четкое решение, что это надо подавлять. Тут никаких разногласий у них не было. Собственно говоря, первые выступления на собраниях начались тогда, когда зачитывался доклад Хрущева. Вот. А венгерские события, они, собственно говоря, дали первую волну инакомыслящих. Тогда еще не было термина «шестидесятники», и 60-е годы еще были впереди. Но первые диссиденты, открыто заявили о себе именно в это время. О них мало очень было информации.
Да, в отличие от 68-го года. От
конечно, так. Конечно.
Здесь вопрос там пришел от Ивана Емельновича из Балашихи. Но объяснять позицию Надя, наверное, не надо. Действительно ли он перезахоронен?
С почестями.
Да, конечно. Вот в 89-м году, 16 июня, перезахоронили на главной площади Будапешта, прощались с ним. И час...
Вы знаете, в Будапеште есть совершенно замечательный памятник. Недалеко от здания парламента скверик, пруд, а через пруд мостик, и на нем стоит совершенно цивильный человек, не народный трибун, не дантон какой-нибудь, а, можно подумать, университетский профессор с портфелем идет на лекцию. Это памятник Имре Надя.
Евгений Ильич, вопрос к вам. Вы пришли вот с орденом, если я правильно понимаю. Это венгерский орден у вас висит?
Ну, это не орден, это планочка.
Ну, планочка, понятно, да. За что?
А на груди его сияет медаль за город Будапешт.
Орден называется «Офицерский крест». Меня наградило венгерское правительство к 50-летию событий. Дело в том, что я тогда написал текст довольно пространный.
Сколько вам было лет?
Назывался. Мне уже не так мало было. Мне было 26 лет.
Молодой человек.
Вот. Он назывался «Правда о Венгрии».
Куда написали?
Предполагалось, что это будет самиздатский текст, хотя термина «самиздат» еще не было. Но случилось так, что первые читатели моего текста были работники ленинградского КГБ. После этого из аспирантуры я отправился на Путиловский завод и 6 лет работал расточником Кировского завода.
Как он говорит, полезный производственный опыт. А Георгий Константинович Жуков был награжден за события в Венгрии 4-й золотой медалью Героя Советского Союза, между прочим. И вообще все военачальники наши, это и Жуков, и Малинин, да, замначальника генштаба, и Соколовский, который был начальником генштаба и разрабатывал военную операцию, и Бабаджанян, как он назывался-то, в общем, он руководил Прикарпатским военным округом. Командующий Прикарпатским военным округом, который взял 2 дивизии, он тоже, так сказать, получил свои награды за это. Так что советское руководство тоже своих людей поощрило.
Я бы не променял этот
а нет, нет, я а просто говорю, что два мира.
Возвращаясь к дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву, а что он в результате получил? Вот как политический деятель, что какие были последствия в его карьере и в его отношении к нему в истории после этих событий?
Ну, после этих событий был 57-й год, когда его пытались сместить. Но смещали его не за это, а потому что к тому времени в советском руководстве обострились внутренние конфликты. Я, идя к вам, перечитал относящиеся к Венгрии воспоминания Хрущева, и должен сказать, что пенсионер Никита Сергеевич, который уже в пенсионном своем состоянии многое начал переоценивать, например, травлю Пастернака, в отношении Венгрии, стоял на тех же позициях, на каких он стоял в 56-м году.
Но все равно ведь был момент колебания. Вот мы даже сегодня об этом же говорили. Но это колебание. Могли бы вообще не колебаться. Всегда.
Это колебание исходило от того.
И в 68-м году были
нам
колебания.
Нам будет плохо. Мы дискредитируем себя. От нас отшатнуться. И действительно, в мировом комдвижении начался очень глубокий разлом. Вот это были мотивы. Не то, что, дескать, аморально или...
То есть это вообще даже не осуждается.
Это не осуждается. Да, да, да. А вот полезно нам будет или не полезно?
Целесообразность. Спасибо. Спасибо Ласло Овари, спасибо Виктору Шейнису, спасибо Ксении Ларину.
И дорогому Никите Сергеевичу.
Виталию Демарсу, и дорогому Никите Сергеевичу. До встречи через неделю.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.